Ну, в первую очередь меня интересует работа над «Каменным гостем». Вот когда вы познакомились с этой новой редакцией, для вас что-то изменилось в отношении к этой или нет?
Я только помню свои впечатления о том спектакле, который я видел в Большом театре в 1976 году. Его ставил мой учитель, мой мастер, у которого я учился в ГИТИСе, Олег Михайлович Моралев. И тогда мне показалось, а потом мое впечатление укрепилось, и еще более, более позднее время, что это очень камерная опера, не для такой большой сцены. Ну, подробностей я тогда мало знал. Знал, что эта опера недописана, не окончена Дорогомышским, и что, как всегда, Николай Андреевич Римский-Корсаков завершает работу своих друзей и коллег. И как будет потом в случае с Мусоргским, так же и здесь. Ну, я не знал, что так кардинально изменится, что ли, форма, сама подача материала.
Да.
И когда уже давно тоже, наверное, в каком-нибудь 99-м году, скорее всего так, или в 2000-м, самое позднее, я познакомился с блистательным музыкантом и композитором Михаилом Георгиевичем Калантаем, он же Ермолаев. Как пианист он больше известен как Ермолаев, а как композитор больше как Калантай. И узнал, что он был еще в студенческие консерваторские годы увлечен этим материалом и работал над авторской редакцией. Я понял, что это совершенно другое произведение, чем я его воспринимал тогда, когда этот спектакль был поставлен в Большом театре. И по его рассказам, и по тому клавиру, который я потом уже увидел много лет спустя. Но идея у меня поставить этот спектакль, вернее желание, тогда появилось. Потому что я понимал, насколько мастерство композитора Дорогомышского велико по отношению вот к такому тонкому, по отношению к такой тонкой передаче человеческих чувств, характеров и так далее, исходя из его романса и из его оперы «Русалка», прежде всего. Ну и вот, и когда совсем недавно, уже года два, наверное, тому назад, я увидел этот клавир, увидел его в подлинном, так сказать, авторском виде, то, конечно, у меня осталось очень сильное желание это сделать.
Это
сделать спектакль.
Тот клавир, который был издан уже вот тогда, давно.
Он не был никогда издан.
Не был?
Нет. То, что сейчас вот исполнялось, вот, например, в «Прогоне», то, что было на комиссии, на зрителя, вот этот материал не исполнялся никогда, вообще никогда. Только в домашних условиях музицирования у Дорогомышского. Когда это пел Мусоргский, сам Дорогомышский, сестры, Фуртвельд это исполняли. Одна пела, другая играла на фортепиано. Ну, здесь, в институте, мне показалось, что начать оперное дело с такого материала, как Дорогомышский, и в частности с его оперы «Каменный гость», было бы правильно, поскольку это сразу ставит на рельсы ту мою, например, идею, с которой началась русская опера, именно классическая русская опера, которая сразу дает возможность увидеть портрет и характер персонажа. Тем более в совокупности с потрясающей, гениальной трагедией маленькой Пушкиной, на полный текст которой и была написана, и, точнее говоря, не опера, а сцена, четыре сцены, или можно это назвать, конечно, оперой, можно это назвать сцены из «Каменного гостя». То есть здесь еще точное определение, как это будет называться у нас, например, на выпуске уже спектакля. Да, это еще предстоит, потому что первый раз этот материал будет представлен. Но инструментовки Дорогомышский не написал. Ее написал Римский-Корсаков, но эта опера, которую в конечном итоге закончил Римский-Корсаков и помогал ему в этом еще Кюри, ближайшие друзья Дорогомышского, которым он и завещал, собственно, закончить это, все-таки переродили эту оперу в такую большую оперу, в гранд-оперу. И Мариинский театр потом поставил первый спектакль по этому материалу. Потом вот Большой театр ставил. Ну, в общем, это 12 метров оркестровая яма. До первого ряда примерно 15 метров. Это очень далеко. И если почитать отзывы об этом материале, например, у Ларошша, то мы увидим, насколько он ценил именно камерность оперы, необычность, так сказать, вот первые шаги в этом направлении Драгомышского. Именно в этом ценность оперы.
Он знал.
Конечно, люди же музицировали, знали. Узкий круг специалистов, музыкантов.
Он даже называл это... Да.
Он, я сейчас не точно цитирую Ларошша. У меня есть выписки из Ларошша, кстати говоря. Но это сравнение было такой, знаете, игрой в бисер. Для музыкантов, для ценителей оперного искусства. Для вот такого камерного музицирования. Что я и хотел сделать в этом спектакле. И если вот вы видели и были на репетициях, именно над этим, в общем, шла работа. И изначально вот выгородка ко всему спектаклю, она была поставлена как бы в центр, вокруг которого находился зритель. Это была идея во что бы то ни стало и как можно лучше донести интонационное содержание или интонационную содержательность того, что написал Драгомышский. В основном над этим мы работали. Именно поэтому эта опера была взята здесь для постановки. Потому что начинающим поющим артистам очень важно именно в звуке передать содержание. Ну вот, и поскольку работа эта еще продолжается, она окончательно еще не закончена, потому что сама форма вот этого спектакля, она будет немножечко шире. Я сейчас не буду рассказывать то, что задумано.
Это, ну, антракты.
Дело даже не в антракте. Можно играть и без антракта. Знаете, сейчас это очень модно. Зритель сел.
Нет, я имею в виду вот этот текст уже в отдельный.
Ну, это, знаете, вот знает вот очень узкий круг людей, и это еще я не запускаю никуда в сторону. Вот будет спектакль, если он выйдет, в конце концов, может, я это все сниму. Может, это мне покажется очень тяжеловатым, понимаете, по форме и долгим. Хотя я, например, прошлое лето все время очень много работал над этими диалогами, которые раскрывают историю создания оперы. И почему, собственно говоря, откуда это взялось все. Вообще там много очень догадок и моих, и не только моих по поводу этого материала. Мне кажется, это в этих диалогах будет очень много интригующего и раскрывающего замысел композитора. Но и Пушкина здесь мы не можем обойти, поскольку всегда считается, что драматургия Пушкина, она очень сложна для постановки именно тем, что она невероятно лаконична. А здесь лаконичность музыки и лаконичность текста, вот эта двойная сложность, что ли, с одной стороны, и невероятно интригующая содержательность внутри материала, конечно, все это вызывает необыкновенный, ну, творческий интерес к этому материалу. Вот, собственно говоря, хотя, конечно, еще масса подробностей я здесь не поясняю, может быть, это потому, что не нужно, но коротко вот так.
Ну, хорошо, может быть, как бы на первый раз мы на этом остановимся, а когда возобновится работа в сентябре, может быть, какие-то еще будут соображения?
Ну, вот я говорю, что форма, может быть, будет несколько другая. Вообще все это будет антураж другой, вся эта оркестра, это все будет другое. Свет, конечно, здесь мы очень совсем аскетично показали, и это было, и такой рабочий был прогон. Но куда же мы денемся, если не будет театрального света? Спектакль не может быть без театральных каких-то, в том числе и световых, очень важных по своему содержанию акцентов. Здесь все-таки есть финал, и не только финал, масса подтекстов, надтекстов, которые, конечно, еще будут скрываться вот этими элементами постановочного решения. Единственное, что меня еще увлекало в этом материале, во-первых, то, что изначально то, что Драгомышский просто преклонялся перед Пушкиным, любил его стихи, и они, естественно, читались в узком кругу домашнего, так сказать, и музицирование, и чтение, и знали интонации, те, которые еще сохранились со времен Пушкина.
Да, 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 да.
Это невольно перешло в музыку Торгомышского. Да. Первый момент. И второй момент, что Пушкин, как известно, очень любил женщин. И во многом, как утверждают литературоведы, в частности, и Гроссман, автор знаменитой книги «Дон Жуанский список» Пушкина, во многом он Дон Жуана списал с себя. Вот эта мысль меня тоже очень увлекала. И, конечно, пройти мимо материала, раскрывающего вот эту сторону, в частности, трагедии Пушкина, я тоже не мог. Но большая ответственность именно состоит в том, что этот материал будет подан зрителю впервые. В том первозданном виде, в котором его задумал композитор. Другое дело спектакль. Ну, мы стараемся сделать так, чтобы это было очень увлекательно для зрителя и держало его в напряжении к действию на протяжении всей трагедии. Ну, это уж так сказать, как получится, как выйдет. Ведь у нас артисты еще... Да. И условия, в которых мы ставим, все-таки они не совсем театральные, так скажем. Да, и, ну, и профессионализм, конечно, здесь еще, выучка исполнителей. Хотя растут ребята в процессе, и вокально растут, и сценически, мне кажется. Начали мы работу это примерно в октябре. И уже они имеют представление об этом материале. Может быть, даже лучше, что мы не спешим с премьерой. Для артиста всегда очень важно, чтобы материал немножко отлежался, когда он понимает всю целостность художественной этой работы и замысла, так скажем. Михаил Георгиевич Калантай сделал инструментовку «Каменный гость». И она очень деликатная, я бы сказал, и невероятно вплетена тот существующий контекст действия Пушкина, который есть. И потом она очень... Там что-то человек 14, что ли, или 16 всего оркестра. То есть это совсем камерный вариант. Вот да. Эта выгородка, которую вы видите у нас наверху в зале, вот она как раз там, где стулья к стенке, вот так же вытянут весь спектакль. А вокруг сидят зрители.
Да, да.
Вот. И вот в этой части оркестр, эта часть центральная, где стол находится, и там, где памятник командору, сценическая часть. Угу. И там на сцене, в принципе, я предполагаю, что должны зрители сидеть. Но это мы тоже еще, да, все тоже решим, сажать туда зрителей или не сажать. В принципе, можно, но мне кажется, здесь не нужно большое количество зрителей, здесь нужна невероятная сосредоточенность. К тому, что будет происходить на сцене. И очень я просто себя сдерживаю во всяких штучках постановочного решения, чтобы ни в коем случае не отвлекать от того текста, да, музыкального, да, да, и поэтического, который нам дает этот материал. То, что зритель находится внутри, то есть вокруг как бы действия очень близко, это как бы не новое. Просто в опере это не часто применяется, да, опере, хотя камерный, да, театр Покровского, он все время меняет, если вы там бываете, он все время меняет расположение. То у него в центре действия, ну, скажем, как опера Монтеверди,
«Коронация
Попеи», да. А много спектаклей на сцене или со сцены уходят. Ну, в общем, как это раньше было у него, я имею в виду Бориса Александровича Покровского, на «Соколе», в том подвальном, да, помещении, да, 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 бывшего кинотеатра.
Да,
и, в общем, ну, и поскольку это камерный театр, ему, как говорится, сам Бог велел как можно ближе к зрителю все играть, и петь, и музицировать. Вот. Поэтому, конечно, они очень большие специалисты в такой форме подачи зрителю оперного спектакля.
Сейчас там, наверное, продолжаются такие вот,
да,
эксперименты?
Да,
да.
Да, это не эксперимент, это, собственно, уже суть самого, самой камерной оперы. У нас ведь до театра на Соколе и теперешнего театра имени Бориса Александровича Покровского не было, собственно говоря, как будто не было камерных опер. А потом оказалось очень много.
Да, да.
И старых опер, в том числе Стравинского, и я уж не говорю там, о Моцарте и Сальери, хотя, по-моему, Моцарт и Сальери никогда не ставился в спектакль по опере Римского-Корсакова в камерном театре, насколько я помню. Но вот «Похождение повесы» ставилось. И сейчас они очень много советских композиторов писали специально для Покровского, для театра. И сейчас в этом направлении очень активно работает новый главный режиссер театра Михаил Кисляров. И все-таки там вот последние их премьеры, буквально совсем недавно, в конце июня, по незаконченной опере Вебера «Трипинта». Это единственная комическая опера Вебера, которую закончил Малер, в конце концов. Вот они поставили большая трехактная комическая опера, которую предложил Рождественский, являющийся сейчас музыкальным руководителем театра камерного Покровского. Так что, когда там такие специалисты работают, которые многие-многие годы в этом театре живут, и с Покровским вместе работали, бок о бок, конечно, традиции продолжаются. И то, что я пытаюсь сейчас здесь построить, вместе с Александром Николаевичем, то, что мы пытаемся сделать в оперный театр, это вот пока, мне кажется, нам нужно идти в направлении вот такой интересной, камерной оперы, которая бы, не расплескивая, могла доносить до зрителя все то, что написал композитор, и все то, что хотят выразить исполнители. Тем более, что это ведь очень во многом, я имею в виду, сама опера связана все-таки с таким сложным и очень капризным инструментом, как человеческий голос. Самый, кстати говоря, самый лучший музыкальный инструмент, который изобрела природа. И вот работать с таким инструментом, это такой, знаете, очень сложный, с одной стороны, интересный, но тонкий момент. Потому что, когда большое расстояние до зрителя, певец волей-неволей форсирует звук, еще оркестр посередине, понимаете. Для этого написано, так сказать, много для этого опера написано, какие голоса нужны при этом. По объему. То, что сейчас в институте мы пока не имеем. И именно выбор репертуара, вот который я сейчас предложил, его два спектакля, которые поставили, они как раз рассчитаны вот такие, на такие инструменты человеческого голоса, которые могут, во-первых, это сделать, с одной стороны, а с другой стороны, они могут на этом материале вырасти. Именно как исполнители, певцы.
А, в принципе, вот что еще можно из такого классического русского репертуара в таких условиях поставить? Или вы пока там не хотите раскрывать секреты?
Вот, понимаете, вот сейчас будет прослушивание. Трудно сказать. Александр Николаевич очень хочет поставить «Иоланту». Но пока, вот на сегодняшний день, у нас мощности не хватает явно вокальных. Вот сейчас будут слушать. Как раз мне педагог говорит, что там и Рене должен быть, и Эбн Хаке должен быть. Поэтому все, и потом все-таки «Иоланта» – это большая опера.
Да, да, в целом, да.
Это опера для больших голосов, это опера с большим оркестром. Да и гимничность ее, финала, она как бы определяет форму сценической подачи. С одной стороны. Но с другой стороны, специфика учебного заведения, в котором мы находимся. Вообще, в любом театре так, режиссер, особенно музыкальном, конечно, режиссер всегда ставит то, что необходимо для театра. За редким исключением, что он хочет вот просто вот так сам поступить.
То есть по возможностям артистов?
Ну, потому что мало таких театров музыкальных, где полный комплект или палитра всех голосов. Характер голосов, тогда можно что-то выбрать, сказать, вот это вот я очень хочу поставить, вот это вот у нас и есть материал, да? А здесь?
Да, конечно.
У нас было трудно, просто не было, можно сказать, одного исполнителя в «Каменном госте» вот до февраля месяца фактически. То есть были два голоса, которые это выучили. Но реально это поставить с ними было практически неосуществимо. Или надо было еще года полтора-два ждать, пока одна, например, дозрела. И как певица, и как актриса. И вообще торопиться здесь не стоит. Но, тем не менее, есть все-таки некоторые названия, которые можно было бы и сейчас уже начать ставить. Ну, пока мы поищем в больших сценах из разных спектаклей и посмотрим, как проявит себя студент. Вот у меня, например, задумка сделать несколько, примерно с десяток разных сцен из разных опер. Посмотреть, как отреагирует материал сегодняшний в институте, как он будет на сцене выглядеть в действии.
То есть это может быть таким спектаклем целостным?
Ну, это может быть таким галоконцертом, что ли, да, в котором будет несколько сцен. Можно сделать это в двух отделениях, или сделать, допустим, моцартовский блок, сделать блок вердиевский, сделать блок Чайковского, и посмотреть в деле. И тогда это тоже материал, который даст пищу для поиска точных названий, потому что, когда берешь спектакль, все-таки здесь нужно, чтобы исполнители соответствовали тому, что написал композитор. И в театре это, кстати говоря, не так часто бывает, особенно среди сопрано. Лирическому сопрано предлагают петь лирико-драматическую партию, драматическому сопрано лирико-драматическую или лирическую партию. Вот. Центральному мецо предлагают петь контральтовую партию. Понимаете, вот это все натяжки такие, они не способствуют сохранению такого дара природы, как человеческий голос. А в институте надо быть к этому особенно бережным. Что они только начинают. Здесь как в медицинском, так сказать, учреждении не навредить. Если ты берешь материал, чтобы голос рос на этом материале, а не мешал ему познавать вот эту вот всю тонкость вокального мастерства, которая необходима в конечном итоге. Сложный инструмент очень, как скрипка, только внутри. Клапаны не видны, струны тоже. Только в ощущениях познается все. Из-за этого очень сложно будущим певцам нащупать ту основу главную, на которой потом вырастет вокальный голос. И певческий впоследствии, конечно. Потому что в интонации проявить содержание, это надо очень хорошо владеть голосом для того, чтобы в звуке выразить то, что ты хочешь.
Ну да, чтобы уже не думать о технике во время.
Да, как у пианиста у хорошего, знаете, как у хорошего музыканта. Он же ведь, когда мы приходим слушать там концерт Рахманинова, фортепиано, да, мы же понимаем, что этот человек сыграет его, правда ведь? Ну, у нас же нет мысли, что он там что-то не сыграет. Нам интересно, как он это сделал. Так и здесь. Выходит Сюзанна в моцартовской опере «Свадьба Фигаро». Ну, нам интересно, как она будет это делать? Вот как? Как она споет? Как она сыграет? Не споет ли она? Сыграет ли она? Когда смотрим спектакль, этот вопрос как-то даже не очень удобно задавать. А вот как она это сделает? И вот это как? Для того, чтобы оно было, надо очень хорошо владеть инструментом. Ну и также надо хорошо достаточно владеть сценой. Как тоже, как инструмент. Сцена – это же театральный инструмент, который опера же, ведь это, как известно, вбирает в себя полностью и целиком все театральное искусство и музыкальное искусство, которые сами по себе очень сложные.